Мы с вами продолжаем то, что мы до этого изучали, послание к римлянам. У нас 15 глава. Мы сейчас находимся в последней части книги, это начиная с 12 главы по 16. Практическое применение того, что Павел принес этим учением, да, этим посланием к римлянам. О чем речь? Речь о том, что Павел, обращаясь к христианам Рима, говорит им о грехе, говорит им о благодати, о том, что благодать – это есть вера, говорит им, что это есть продукт благовестия, что посредством этого благовестия эту благодать они и получают, в ней и стоят, раскрывает суть и смысл греха и суть и смысл этой благодати и веры. То есть во что, в кого, каким образом эта вера происходит. То, что мы верим в спасительную жертву Иисуса Христа и в оправдание праведностью Иисуса Христа. А дальше все послание говорит, по сути дела, о пути веры, который проходит по лезвию бритвы, где, с одной стороны, есть риск свалиться в законничество и попытка оправдаться по закону, а с другой стороны, это понятие полной абсолютной благодати, где категорически Павел говорит, что же мы теперь должны грешить? Нет, ни в коем случае. И проявлением того, что мы действительно эту благодать получили, и что мы родились свыше, и является то, что греха в нас становится гораздо меньше, кардинально меньше, вот явным образом меньше. А дальше, вот с 12 главы начиная, он дает практическое применение. Каким образом в практической христианской жизни, вот да, мы получили благодать, мы с этой благодатью живем. Как это реализовывать это в жизни? Мы же еще не умерли, мы же еще не встретились с Иисусом Христом. И вот этот период с момента рождения свыше до встречи с Иисусом Христом, как его провести? В разных аспектах. Если в 12 главе он говорит о том, что надо в полноте себя осознать жертвой, которую полностью ты передал на служение Господу, и с этой точки зрения задуматься и проанализировать себя. Да, я получил духовные дары, я нахожусь в теле Иисуса Христа, я являюсь членом этого тела. Какой я получил духовный дар? Как я этим духовным даром служу в теле Христовом? И это наша ответственность. И эта ответственность, и вот это служение формируется через изменение мышления. А изменение мышления происходит через здравое учение, о котором, собственно говоря, Павел и говорит. Именно оно меняет наше мышление. А обращает на какие-то конкретные вещи, там что-то в 12 главе, что-то в 13, что-то в 14. Это отношение к властям, это отношение к слабым по вере, это еще какие-то аспекты, мы их уже проходили. В 15 главе другие аспекты. Аспекты, в общем, связанные с тем, что мы знаем о том, что Иисус Христос изначально по слову, по Писанию пришел именно к евреям, к избранному народу. С этим, кстати, знаете, столкнулся удивительным образом. Я, когда бываю в Пятигорске, стараюсь пойти в парикмахерскую, потому что там у меня свой парикмахер есть. Я, конечно, сидя в кресле, я постоянно об этом говорю, говорю о Боге. И в данном случае тоже говорил о Боге. И в том числе говорил о святости. И в том числе говорил о том, что есть народ, который называется святой, отделенный. И я вам скажу, ну, среди верующих полно антисемитизма. Что говорить там о людях вообще? И, а, кто, евреи избранные, да уж. И я начал вот с того, что стал им давать понятие, что такое святой, что такое избранный, на что избранный, что претерпел как избранный, каким образом эта избранность происходит, что это бремя быть избранным до определенной степени, что касается израильского народа. Так вот, в чем это бремя? Бремя в том, что они прошли тяжелейшую историю через тяжелейшие гонения, ущемления, войны, притеснения. Как в ветхой истории, да, так и уже и в истории новой. И вот знаете, наверное, краеугольным камнем проходит Холокост, да? Но это было и раньше. А с момента Холокоста сколько войн они претерпели сегодня? Чему я это все говорю? Что вроде бы внешне обидные слова, когда Иисус говорит, я пришел к народу, которому был обещан. И эта женщина обращается к нему за помощью, он ей говорит, сам ли я буду давать то, что приготовлено для своих? Мы знаем и ее ответ на это. И это такие резкие, бьющие, щелкающие слова, не способствующие уменьшению антисемитизма в мире. Наоборот, его всячески будоражащие. Но мы должны это понимать. Мы как христиане, мы как потомки Авраама, духовные дети, народ избранный, взятые в удел, отделенные, святые. И здесь в 15 главе как раз об этом идет речь. Речь идет о противопоставлении вот этих святых и язычников. И мы помним, что мы находимся в контексте того, что Павел пишет верующим Рима. И он говорит, держитесь баланса. В предыдущих главах он обращал на это внимание. Он говорил о том, что бойтесь антисемитизма, аккуратно относитесь к евреям. Не думайте о себе больше, чем вы можете подумать. Вы лишь привитые. Помните, кто есть корень. И здесь в 15 главе об этом идет продолжение. И в контексте этого мы должны это воспринять. Но с одной стороны, это отношение к евреям, а с другой стороны, это отношение к язычникам. Ты кто такой? Ты думаешь, что-то ты имеешь за счет своего родства? Он сам о себе говорит. Если кто имеет на что-то право, я из колена такого-то, я из рода такого-то, я от и до. Но все это в мусор по отношению к званию быть во Христе Иисусе. Об этом 15 глава. Я хочу, чтобы мы с вами вошли в эту главу вот с пониманием, с осознанием этой главы. Это нацеливает Павел на вот этот вот конфликт, который возникает между христианами, которые из евреев, и между христианами, которые из язычников. Сегодня этой проблемы нет. Сегодня как таковых евреев, христиан практически нет. И я стою здесь перед вами там на 3/4 еврей, но об этом говорю, чтобы меня никто не подумал, что я отказываюсь от еврейства. Какой я еврей? Во-первых, по законам еврейским я русский, потому что у меня бабушка по маме русская. А во-вторых, у меня ментальность советская, я советский гражданин, такой же, как и вы все. То есть я в полноте язычник. И мы все в полноте язычники, в понимании вот 15 главы, в понимании Слова Божьего. И мы из язычников стали христианами. Но Павел говорит о том, что произошло таинство, когда из двух было сделано одно, одномоментно. Из того, что несоединяемо никак. Где еврей, где язычник? Понятия нечистые. Ой, отмывались 7 дней, если коснулись. Проходили определенный обряд. Прежде чем можно было обратно в общество войти. А тут сделал одно целое, и мы стали одно. Этих таинств несколько, как то таинство, что вдруг в нас оказался Господь Иисус, Бог Отец и Дух Святой, тоже таинство. Так и то, что мы стали абсолютно вот единым вместе вот с любым другим, будь то еврей, будь то язычник. И теперь к слову, 15 глава. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Очень важное практическое применение. «Мы сильны вообще слабостью». Как это так? Что это такое? Что за противоречие? Как это может быть? А в чем суть? Если я осознаю свою слабость, а при этом что-то от меня исходит, что дает внешним понимание того, что я сильный, это значит, в достаточной степени я дал возможность действовать Господу Иисусу Христу, Духу Святому. И чем я немощнее, физически немощнее, тем в большей степени проявления от меня кажутся сверхъестественными, а это, вызывает как бы и удивление, и недоумение. А это действие Духа Святого, это действие самого Господа. Но здесь речь идет, что мы сильные, те, которые в полноте в слове, сильные духом. И мы должны сносить немощи бессильных. Немощи тоже духовные немощи. Эти немощи могут проявляться в несдержанности, в грубости, в нелюбви, в антисемитизме, в делании себя выше другого. Этих слабостей очень много, разных слабостей. Но если я сильный в духе, если я вполне осознанно принявший Иисуса Христа, живущий Иисусом Христом, живущий Словом Божьим, если я в полноте с большой буквы христианин, это я значит сильный. И я должен смотреть сквозь эти слабости, прежде всего на что? Получил благодать или нет? Рожденный свыше или нет? А что дальше? Если он рожденный свыше, значит пытаться его поддержать всячески. А поддержать как? Духовно поддержать, также словом поддержать, молитвой поддержать. А если он не рожденный свыше, то для меня, для верующего, он идущий на страдания, он идущий на крещение огнем. И моя ответственность всячески за него либо молиться, либо пытаться ему свидетельствовать. И в этом моя сила, в осознании его слабости, сносить немощи бессильных и не себе угождать. Что значит не себе угождать? Да с ним невозможно. Да только время потеряю. Да с ним общаться это, он вампир энергетический, знаете, вот это современное. Но я, делая себя лучше, того слабого принижаю, шансов не даю. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. В практике как это происходит? Есть люди, которые, ну вот, заведомо, изначально настроены негативно, критически. И ты можешь, ну там, выйти на кафедру, а человек будет что-то такое говорить или подойдет тебе об этом скажет. Он может по жизни, ну вот ты ему не понравился внешне, вид твой не понравился, еще что-то. И он тебе что-то такое вот конкретно отрицательное несет. И два направления взаимодействия. Либо ты его для себя закрываешь и от него дистанцируешься, и это на основании этих слов не библейский подход. Либо ты этого человека пытаешься завоевать. Слушайте, легко любить тех, кто тебя любит. А ты полюби такого. У меня есть живые примеры того, как такого рода люди были завоеваны мною. Я стремлюсь им что-то сделать. Я стремлюсь проявить заинтересованность в них. Это практически, как ты живешь, что ты чувствуешь, чем ты болен, что тебя гнетет, какие есть проблемы. Давай я тебе помогу. Это абсолютно практический совет, который делает людей сплоченнее. Тяжело дается. Но результат есть. Ближе люди становятся. Попробуйте пойти на ремонт друг к другу. А другими словами, нужду другого выполнить. Пример Иисуса Христа с помытием ног. Тоже камень преткновения для многих. Как к этому относиться? Что нам, мыть теперь ноги друг другу? Искать нужду другого, чтобы ее восполнить. Вот эти два стиха, они об этом. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. И все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Вот теперь, наверное, ближе, лучше понимание. Кто-то тебя долбит, ты и так, и сяк пытаешься, а он продолжает тебя долбить. Идет от него негатив, а ты в ответ все равно его завоевываешь. Ты испытываешь в его адрес терпение. И в ответ сохраняешь надежду на то, что в конечном итоге он же твой брат, он же тоже получивший благодать, он же того же духа, что и ты. И рано или поздно ты его завоюешь. Бог же терпение и утешение, мы имеем такого Бога, да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Что за счет этого достигается? Единомыслие, единодушие, единый порыв. Нету такого, что один себе, другой себе. Все в одном движении находятся, в одном порыве к Господу, к Иисусу Христу. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Вот такими, какими мы есть, принимайте». Запахом изо рта, с неправильной речью, с тяжелым характером, с критикой и со всеми остальными аспектами. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных. Это действительно так. По слову, именно для обрезанных, ради истины Божией, чтобы исполнилось Слово Божие. Он стал именно для них, для обрезанных. Потому что так было написано. Придет к своим, чтобы исполнилось обещанное отцам. И оно исполнилось в полноте. Один раз не исполнилось, когда крошки слетели и были подобраны. За исключением этих крошек, писано исполнилось полностью. А для язычников, каким образом? Из милости. Секрет открою. А что для евреев не из милости? Для всех из милости. Алгоритм следующий. Бог по природе своей, это Бог-любовь, и Он, будучи вот по природе своей любовью, вот насколько бы это твердым ни было, Он не может это принимать как твердое, Он все равно принимает это как мягкое. Каким образом? За счет чего? Проявляя милосердие. Какими мы не были мы ничтожными, падшими во грехах, абсолютно никоим образом не заслуживающий прощения, он проявляет к нам милосердие. Проявление милосердия – это не так, что ты в душе сплакнул. Нет, это реальный посыл, это реальное превращение. Это невероятное действие, которое называется благодать. Это вдруг ты полностью поменялся, ты принял эту веру, и ты в состоянии, как родился заново. Тебе поменяли сердце, тебе меняют тут же все, у тебя сразу другой взгляд на все становится. Вот что происходит. И для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато будут славить тебя между язычниками, и буду петь имени твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом его, и еще хвалите Господа все язычники, и прославляйте его все народы». Это вторая книга царств, это Псалом 17, это Второзаконие, это Псалом 116. 12 стих. Исаия также говорит, «Будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Псалом 116, Исаия 11 глава. О чем речь? Как было сказано отцам, что придет Мессия, Машиах, только для евреев, так и было сказано, что возможность обратиться, прийти к Богу, стать число избранного народа и прославлять Господа будет и у язычников. И тому подтверждение здесь дано. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». В то время очень явно было различие между язычниками и евреями. И именно это в контексте учитывает Павел, когда пишет об этом. И он говорит о том, что в Иисусе Христе стали все едины. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». О чем он говорит? Он говорит, я еврей, призван на служение и на служение именно язычникам. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Надо понимать Павла, что происходит. Он первый, который начал благовествовать язычникам. И другие на него сначала смотрят, что он гонит христиан. А дальше он вместо того, чтобы благовествовать евреям, начинает благовествовать язычникам. Он постоянно находится в конфликтном состоянии. То есть он противостоит общему мнению, общему видению. Ему это приходится доказывать и всячески отстаивать. И мы знаем все эти истории, связанные в том числе и с Петром, с этим простынью, которая спускалась на него, с этими явствами, которые непотребны были для него, которые позволили на первом соборе признать, что да, и для язычников. Эта глава – это то, что открывает сегодня нам возможность стать в число верующих, стать в число избранного народа. Эта глава – это до определенной степени вот Павла защита того, что он делает, защита его благовестия язычникам. Он защищается, он говорит, я имею все основания для этого, я призван на это, я поставлен на это, я это делаю не для себя, а для того, чтобы Бог был этим удовлетворен и был этому рад. Но этим я приношу радость и вам, и вы с этим тоже имеете радость. Об этом идет речь. «Сие-то много раз и препятствовал мне прийти к вам, если вы помните». Он оправдывается в первой главе о том, что он, ну, стремился к ним прийти, но до сих пор так и не пришел. И вот это оправдание, почему он не пришел? «Я не дурака валял, я не прятался от римлян, я не отсиживался где-то, Я все это время от Иерусалима до Иллирика шел и благовествовал. Причем благовествовал язычникам и благовествовал там, где основания даже не было. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, то есть он уже все, что планировал пройти, он прошел. Желание прийти в Рим у него остается. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что проходя увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. О чем идет речь? Он идет в Иерусалим и несет Иерусалиму, находящемуся в очень тяжелых условиях. Вот там среда абсолютно еврейская. Вот там христиане все из евреев. И они особо отжаты. И испытывают особое давление от своих родственников, близких и родных. Я встречался за это время с Рувимом Волошиным. Он приезжал к нам в Пятигорск. Он служит в Грозном. Служит как пастырь. И в откровенном разговоре он говорит такую вещь, что он рассчитывает только лишь на не чеченцев, христиан. Потому что чеченец может себе позволить лишь втайне быть христианином. А если он явно заявит об этом, то ситуация такая, что это риск быть физически уничтоженным. Я знаю чеченцев, я знаю их ментальность. Это действительно так. То есть, если чеченец сегодня скажет «я христианин», примет крещение, он долго не проживет. А чеченцы, ну да, это воины, да, имеют историю там двух войн, да, это горский народ. А евреи того времени, которые противостояли Риму, а их вера, а их осознание, и вдруг тут среди них кто-то, кто верит в человека, в их понимании. Представьте себе, какое давление испытывали эти люди. Именно поэтому Павел описывает, что он с язычников собирает и несет в Иерусалим, потому что, безусловно, они отжаты от синагоги, они не получают поддержку от общины, они изгои, они находятся на грани выживания. И это поддержка от язычников евреям. И это то, что объединяет. Это то, что делает фактически, вот по-земному, в понятном логическом смысле, едиными. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. О чем говорит Павел? Я прошу вас, я оцениваю реально ситуацию в Иудее и нуждаюсь в вашей молитве, но не только по отношению к неверующим. Вы это увидели? Чтобы служение мое, 31 стих, для Иерусалима было благоприятно кому? Святым, уже верующим. Чтобы и с ними не было конфликта и не было проблемы. Таким образом, вот эта 15 глава. Какие уроки для нас? Отношение к евреям, восприятие евреев, восприятие наших верующих в точках, где им тяжело и плохо. Наша ответственность в служении, наше молитвенное стояние, наша открытость друг по отношению к другу, стремление увидеть нужду друг друга, ее разделить. И это желательно не завтра. То есть, если вдруг Дух Святой каким-то образом проговорил к вам, и вы наметили для себя таким же образом, да, подвязаться в этом, не начинайте с завтрашнего дня ни в коем случае, не давайте для врага душ человеческих почву, куда он может стать. Начинаем с сегодняшнего дня. Пусть Господь благословит всех нас воспринять эти простые истины, переданные через Павла. Аминь.